и не только со стороны католической церкви. А потом последует запрет. И я не смогу противостоять властям. Об этом я уже много думал. Я надеюсь, что Господь услышит меня и сам продолжит начатое дело. Мирослав, а ты знаешь кого-либо, кто мог бы занять место евангелиста? Нет, Никуша. И вообще, в Венгрии еще не дошли до того, чтобы осознать необходимость ставить и других людей, кроме пасторов, на внутреннюю миссию. Сюда можно было бы послать так называемого левита, то есть проповедника и учителя в одном лице, лишь бы в его сердце жил Иисус Христос. Тогда бы все было хорошо. О, Мирослав, позаботься о таком левите. Остальное предоставь мне с отцом. И мне. Аурелий! Николай и Урзин поспешили навстречу Лермонтову, шедшему к ним с выражением счастья на лице. И меня примите в ваш союз. Я тоже евангелический. Конечно, мы тебя принимаем. Ты слышал, что сказал Мирослав? Отчести. Да это легко можно осуществить. Я намеревался отправиться в путешествие и потратить на него несколько сотен гульденов. Если же я останусь дома, деньги тоже останутся. А если мы сложимся, то обеспечим содержание левита года на два. Да, о нем бы мы позаботились. Но где его взять? О, Мирослав! «Найди подходящего человека!» – взмолился Николай. «Чего же ты молчишь, Мирослав?» «Я подумал о деле, о котором хотел бы вас попросить. Уверен, что вы это дело считаете серьезным, поэтому позвольте мне действовать немедля. Если я не найду человека, которому Христос открылся, то позвольте порекомендовать вам молодого человека, который любит Иисуса Христа. Дайте ему возможность провести 4 года в миссионерской школе, и он станет первым словацким евангелистом. Можно мне на вас рассчитывать? Или я требую слишком многого? Если да, то простите, ведь я не знаю ваших обстоятельств. Мы все тебе простим, если будешь что прощать, за твое доверие к нам», — сказал молодой россиянин. Оживленно беседуя, они вышли из сада. Недалеко от решетчатых ворот, ведущих в город, им навстречу с радостным возгласом: «Вы здесь, пан Урзин!» — подбежал мальчик лет 13 и передал молодому провизору записку, приветствовав и остальных. «Скажи, что я обязательно приду», — сказал Урзин, отправляя мальчика обратно. У выхода он ему еще что-то сказал и закрыл за ним ворота. «Кто тебя зовет?» — спросил Николай настороженно. «Моя сотрудница, Анечка». «В собрание? Так возьми меня с собой». «И я с тобой пойду». Молча они вышли из сада и прошли добрую часть городка, покоившегося в утренней тишине. Мирослав провел своих друзей в помещение для собрания и оставил их одних. Они стали рассматривать физгармонию и лежащие на ней отпечатанные песни, а также красиво нарисованные изречения на стенах между окнами. При этом Николай думал, как это все бедно выглядит. И насколько все это было бы лучше, если бы Каримский взял это дело на себя. Аурелий же думал о том, что, наверное, именно так, или еще беднее, выглядела комнатка, в которой его мать познала истину. Вдруг их взгляды встретились, и, как это часто бывает, у них появилась одна и та же мысль. «Аурелий, ты помнишь, — спросил Николай, — протягивая руку к другу, что мы во время моей болезни обещали искать свет. Помню. А дальше что? Молодой врач взял руку друга в свою. Я его теперь нашел, Аурелий. Мои чаяния тогда были без познания истины, которую я теперь постиг. Вечность для меня в то время была бы ужасной. Я и сегодня еще неблагодарный, не заслуживающий увидеть своего Отца Небесного. Я вынужден тебе это сказать, так как я хочу начать новую жизнь, и тебе это могло показаться странным. Ты прав, ответил молодой россиянин. Мне это показалось бы странным, если бы я сам не решился начать новую жизнь. Аурелий, ты тоже? О, как чудно! Значит, разногласия между нами не будет? Как мы прежде все дальше и дальше уходили от Бога, так мы теперь приближаемся к Нему. Как это хорошо, что нет разрыва, недоразумения между мной, тобой и Маргитой. Это действительно прекрасно. И Маргита тоже? Верно, Николай, это больше, чем хорошо. Но почему ты меня ни о чем не спрашиваешь? Не удивляешься? Не удивляюсь? Чему? Ведь ты верил в Бога и в вечность. Как легко было тебе познать всю истину. А то, что душа твоя в последнее время боролась, я замечал. Только одно скажи мне, когда Иисус Христос даровал тебе вечную жизнь? Как хорошо ты выразился. Вчера ночью. А тебе? Сегодня утром. Почти одновременно. Разговорившиеся друзья не заметили, как дверь снова открылась, и вошел Урзин. «Хорошо, что ты пришел!» – воскликнул Аурелий. Он пошел ему навстречу и хотел что-то добавить, но, взглянув в бледное лицо друга, остановился. «Извините, что я вас оставил одних. У меня большая просьба к вам. Позволь мне, Никуша, тебе что-то сказать. Конечно, говори, проси все, что хочешь. Мы твои должники и сделаем все, что в наших силах. То, что я прошу, в твоих силах, Никуша. Вчера после вечернего собрания я на скамье около нашего домика увидел незнакомую даму, которая приехала издалека, чтобы узнать что-нибудь о своем больном сыне. Но родственников, к которым она ехала, не было дома. Поэтому ей пришлось заночевать в гостинице. Она была убита горем. И к тому же недавно перенесла тяжелую болезнь. У нее не было сил идти дальше, так как у пани Хэ в этом доме имеется комнатка для приезжих, и я привел эту даму к ней. Она была очень благодарна за предоставленный ночлег. Но душевное и физическое перенапряжение было выше ее сил, и она снова заболела. Осталась только одна надежда. Она должна увидеть своего сына. Это подкрепило бы ее ровно настолько, чтобы пуститься в обратный путь. Урзин замолчал. С удивлением, смотревший на него Николай, не заметил, как трудно давалось тому каждое произнесенное слово. «Ты говоришь, Мирослав, чтобы я тебе помог в этом деле? Но как? Может быть, этой даме нужны средства или лошади, чтобы уехать на вокзал?» – спросил Лермонтов. «Нет, Аурелий, ей нужно только увидеть своего сына и убедиться, что он жив, и простил ее». Оба друга смотрели на Урзина большими глазами. «Никуша, ты сегодня обрел новую, вечную жизнь. Тебе оказана великая милость, не правда ли? Но в нескольких шагах от нас лежит твоя, хотя заблудшая, но любящая мать, истосковавшаяся и приехавшая сюда издалека, чтобы только что-нибудь узнать о тебе. Никуша, прошу тебя, пойди к ней хоть на мгновение и докажи, что ты добр. Моя мать приехала ко мне? Бледное лицо молодого человека дрогнуло от гордого сопротивления и неприязни. После стольких лет она вспомнила о сыне? Зачем? У нее нет сына, точно так, как у сына давно уже нет матери. Нет, Николай Каримский никогда не пойдет к баронессе Райнер. Горечь обиженной души и раненого сердца звучала в голосе юноши. Не судите, да не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Тихо произнес молодой провизор, прислонившись к стене около двери. О, Мирослав, проси чего угодно, но не это. Если хочешь, я ей прощу и никогда не вспомню. Можешь даже пойти и сказать ей об этом. Но видеть ее я не хочу. Нет, никогда. Сильное возбуждение потрясло юношу. Мирослав, я не понимаю, как ты такое можешь требовать от него? Воскликнул молодой врач. Ты разве не видишь, что свидание с ней убьет его? Разве ты хочешь пожертвовать его жизнью ради прихоти этой женщины? Христос умер за грешников, произнес провизор тихо и печально. После этого он вдруг склонил голову на грудь, повел рукой по стене, как человек, которому вдруг стало не по себе, открыл дверь и вышел. Он дошел только до первого стула в передней. Там он сел, опустив голову на руки. Вдруг за ним открылась дверь. «Мирослав, ты еще здесь? Как хорошо!» Прозвучал над ним радостный голос. «Я огорчил тебя. Но ты прости меня. Было ужасно, но я победил. Идем, веди меня туда. Я хочу доказать, что я достоин новой жизни». «Мирослав, ты сердишься на нас. Ты разочаровался в нас», — проговорил молодой врач, склонившись к сидящему. Наконец Урзин убрал руки от лица, и друзья испугались. Так оно было бледно и искажено внутренней болью. «Как мы тебя огорчили!» — обнял Николай своего друга. «Не меня вы огорчили!» Урзин попробовал улыбнуться. Я благодарю вас за любовь, которую вы проявляете ко мне сейчас, особенно ты, Никуша. О, ты никогда не пожалеешь о своей доброте к матери. Поверь мне, она не виновата. Больше вины у тех, которые воспитали ее без Бога, без опоры. Когда пришло несчастье, она не знала, куда ей бежать, где искать опору. И она упала. Но кто из нас без грехов, тот пусть первый бросит камень в нее. Пойдемте к ней. Когда они перешагнули порог комнатки, сидевшая у кровати девушка поднялась и бесшумно вышла. В комнате для собраний она бросилась на колени. О, как нуждались души людей в силе с небес в этот момент! В ней нуждался мужественно подошедший к кровати юноша, а еще больше – женщина, лежавшая, как большой обожженный цветок, в постели. 16 лет прошло с того часа, когда Николай Каримский видел свою горячо любимую мать в последний раз. 16 лет прошло после той ужасной ночи, когда отчаявшийся отец вернулся из суда, и на вопросы Никуши, когда вернется мать и сестренка, и почему они сейчас не приехали домой, ответил: «Они больше никогда не вернутся. Мы разведены навсегда». 16 лет прошло после того страшного утра, когда Николай, сбежав от отца, разыскал в аллее Орловского парка дедушку и, плача, потребовал от него:
«Верни мне маму! Маму и Маргиту! Маму и Маргиту я хочу!»
И получил ответ: «У тебя нет больше матери. Не ищи ее у меня. Я никого из вас больше не хочу видеть. Не смей больше никогда переступать порог Орлова». «Каримский больше сюда не вхожи!» Дедушка, всегда так любивший своего внука, взял его за руку, вывел за ворота и закрыл их за ним. Закрыл для него одновременно и двери своего сердца. И теперь Николай Каримский после 16 лет впервые смотрел в лицо своей матери. В этот момент поднялась заживо похороненная, погребенная забытием, но не умершая детская любовь. Годы ужасной разлуки показались ему злым сном. Николай наклонился над матерью. «Мамочка! Моя мамочка!» Она не спала. Золотые ресницы ее поднялись, как крылья загнанной голубки. Она посмотрела на него. Она не изменилась. Сын узнал ее. Но узнает ли она после 16 лет своего выросшего сыночка?
«Мама, ты не спишь? Я тебя разбудил?» —
произнес юноша.
«Никуша!» —
воскликнула она, обвила его шею руками и привлекла его к себе.
«Никуша, ты здесь, живой, здоровый. Можно мне обнять тебя? Ты пришел ко мне? Ты на меня не сердишься? Ты простил меня? Если нет, то прошу тебя, прости. Ах, прости твою несчастную мать!»
«Я все простил, мама. Не будем говорить об этом. Лучше я тебе скажу, что я удостоился большой милости. И я познал Господа Иисуса Христа. Он даровал мне самого себя и вечную жизнь». Сын нежно гладил лоб и золотистые волосы матери. Она прижимала его руку к своей груди и смотрела в его милое, особым светом озаренное лицо. А недалеко от них стояли два его друга, которые знали, что этот момент скоро кончится и наступит разлука навсегда. «Как они переживут этот момент?» – подумал молодой врач. «Что с тобой, мамочка? Что у тебя болит?» спросил юноша участливо.
«Ах, у меня ничего не болит, когда ты со мной, мой Никуша. 16 лет сердце мое страдало от тоски по тебе, мой сын. Потом я получила ужасное известие о твоей болезни. Это было слишком тяжело для меня. Я не вынесла того и заболела. Меня увезли далеко на курорт. Ухаживали за мной, лечили. Выбрав подходящий момент, я сама отправилась за своим лекарством. Я не надеялась увидеть тебя, потому что думала, что ты еще на юге. Я хотела только узнать что-нибудь определенное. Но теперь мне больше ничего не надо. Ничего. Ты держишь меня в своих объятиях. Ты хоть немного любишь меня. И этого мне достаточно. Одно желание у меня осталось. Вот так. В твоих объятиях завершить эту испорченную, бесцельную, бесполезную жизнь.
Баронесса закрыла глаза. «Не говори так, матушка!» – возразил испуганно юноша и горячо поцеловал побледневшие сомкнутые губы этой женщины. «Ты не хочешь больше жить? Ты еще так молода!»
«Жить? Зачем мне кушать, когда тебя нет со мной?»
Юноша ужаснулся. Осознанная правда пронзила его, как острие меча. Ему показалось, будто он видит одновременно два лица. Лицо матери, баронессы Райнер, и лицо отца. Он опустил ее на подушку. Склонился у постели на колени, прижав свою золотокудрую голову к ее груди и заплакал. Когда он успокоился, он заговорил с ней вдруг совершенно другим голосом.
«Не плачь, матушка! Ищи Божью истину. Прими Иисуса Христа в свое сердце. Он заменит тебе меня на земле, как заменил его Иоанн Марии. Ведь есть еще другая жизнь, там, в вечности. И, может быть, скоро мы встретимся там. А сейчас до свидания. Да хранит тебя Бог.
Они еще раз горячо поцеловались. Еще раз мать посмотрела в прекрасное лицо сына, в его мокрые от слез глаза. Еще раз он погладил ее лоб и волосы, поцеловал ее руки. Затем он повернулся и неверными шагами оставил комнату. Руки друзей подхватили и вывели его на улицу, на свежий весенний воздух. Спокойнее. Ты сделал все, что мог. Ты поступил благородно. Доказал, что ты действительно начал новую жизнь. Теперь подумай об отце. Возьми себя в руки, чтобы он ничего не заметил.
Знаю, Аурелия, знаю. Потому я так скоро ушел от нее. Я чувствовала, что это было выше моих сил. Моя бедная мать. А я даже не хотела ее видеть. Она же мне ничего не сделала. Меня насильно у нее отобрали. Бедная моя матушка. Она больна. Если бы ты, Мирослав, не сжалился над ней, ей было бы совсем плохо. Ты ей чужой и позаботился о ней. А мы с Маргитой... Ах, Маргита, если бы ты знала! Аурелий, пойди и посмотри, что моей матери нужно. Ты врач, тебе можно. Помоги ей.
Иду, Никуша, иду. Успокойся только, дорогой. Ведь ты не виновен во всей этой истории. И знаешь теперь, где искать помощь для себя и для нее. Не правда ли? Часы пробили 10. Во дворе под старой крепостью чистили экипаж и сбрую. Сам пан аптекарь командовал перед отъездом своими людьми. Доктор Лермонтов разбирал бумаги, свои и своего друга, и внушительную часть из них взял с собой в деревенскую, так сказать, ссылку. Одновременно он приводил в порядок свою аптечку, заменяя некоторые лекарства новыми из аптеки Каримского. Пани Прибовская упаковывала в чемоданы разные деликатесы, жаркое, пироги и другую снеть в дорогу для господ. Все в аптеке были заняты делом. Только одетый уже в дорожное платье сын хозяина дома безучастно лежал на диване. По его бледному лицу было видно, что в этом молодом, но усталом теле не было сил для работы. Он лежал с закрытыми глазами, склонив голову на бок, но не спал. Он вздрогнул, когда рядом с ним кто-то тихо спросил: «Никуша, что с тобой?» Он тотчас открыл глаза.
«Мирослав, это ты один?»
«Да, мой милый, дверь закрыта, все заняты».
«Это хорошо, потому что нам еще поговорить надо.
Молодой провизор опустился на колени, взял протянутую руку юноши и сказал: «Я пришел попросить у тебя прощения за мою смелость, что я тебя заставил пойти к матери. Тебе это повредило, Аурелий прав. Но я иначе не мог поступить». «Не говори так, Мирослав. Я только что хотел тебя поблагодарить за то, что ты заставил меня превозмочь мой эгоизм. И если я умру сейчас, я никогда не пожалею о том мгновении, когда я снова мог покоиться в объятиях моей родной, дорогой матери». Юноша заплакал и спрятал лицо на груди друга.
«Она меня не забывала, а любила все эти долгие годы. Любит меня и сейчас, а я был таким бесчувственным. Она пришла ко мне больная, а я ее даже видеть не хотел. Она больна и так одинока. Обо мне заботятся многие, а она одна. Я не могу о ней заботиться, потому что ей к нам нельзя. Дедушка и Маргита, может быть, и приняли бы ее. Маргита определенно. Но они не в Орлове. А в Горку она из-за нас не может прийти. О, Мирослав, кто позаботится о моей матери?»
«Я, Николай, не беспокойся. А главным образом Иисус Христос». Юноша посмотрел в лицо молодого провизора и вздохнул.
«Ты хочешь заботиться о ней? Этому я верю. Ты уже позаботился о ней. Если бы не ты, то моя мать лежала бы сейчас в грязной гостинице в Подграде. Моя мать, привыкшая с детства к господскому обслуживанию».
«Но обслуживание ее теперь господским не будет. Но любовь многое может изменить. Не заботься, Николай. Поверь мне, все, что могу сделать вместо тебя, я сделаю. И обо всем буду тебе сообщать».
«О, благодарю тебя. Но как ты это сделаешь, чтобы отец всего этого не заметил?»
«Недалеко от Боровца находится долина Дубравы. Там у меня друг Степан. Это племянник пани Прибовской. Письма я буду адресовать ему, а он их тебе передаст, так что никто и не заметит. Ему это не трудно, так как его бабушка у нас там в прислугах».
«О, как я тебе благодарен! Ну, а если мать тяжело заболеет?»
«Господь сохранит ее от этого. А в случае чего я извещу пана Орловского по телеграфу. Но Аурелий считает, что у нее только нервное перенапряжение, и что это в тиши и в одиночестве скоро пройдет, особенно если тоска ее уймется. Когда я уходил, твоя мать спокойно спала».
«Поверь мне, Мирослав, я много бы отдал, чтобы сейчас остаться в Подграде».
«Верю тебе, Николай, но так лучше. Повторное твое посещение могло бы повредить матери, и тебе тоже».
«Возможно, мне было так нехорошо.
А теперь?»
«Теперь лучше. Только забота удручает меня».
«Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас».
«О, Мирослав, помолись со мной за мою мать и за меня!»
Друзья опустились на колени и горячо помолились. Потом Урзин почитал еще и Слово Божие. Как раз, когда они заканчивали чтение главы, в дверь постучали, и вошел сам Каримский за сыном, сказать, что все готово к отъезду. Не прошло и получаса, как дом опустел, а лошади уносили Никушу все дальше и дальше, в в то время как сердце его оставалось там, в маленьком доме, составленной им больной матерью. Чтобы лучше думалось, он закрыл глаза и откинул голову на подушки. Отец и друг ему не мешали. У каждого из них тоже было о чем подумать. У Каримского не выходило из головы вчерашнее письмо и скорая встреча с Адамом Орловским. А Аурелий? Тот готовился к борьбе, из которой он непременно хотел выйти победителем. Он знал, что в нем самом силы мало. Знал, что любовью к Орловским отплатить за то, в чем они провинились перед его отцом, его матерью и перед ним самим, будет трудно. Но он намеревался поступить по-христиански и верил в победу и в помощь Господа. Ах, каким чудным было это путешествие в майский день! Как жаль, что путешественники этого не замечали. Лишь к вечеру они прибыли в горку, потому что в П они отдыхали, заменив лошадей. Здесь Каримский зашел в гостиницу. Николай попросил закрыть экипаж. Выходить ему не хотелось. Аурелий, достав блокнот, стал рисовать развалины старой гусистой церкви на противоположном холме. Вдруг он услышал стук колес. Перед гостиницей остановились дрожки, приехавшие с вокзала. С дрожек сошел господин в элегантно-дорожном костюме. От нечего делать доктор Лермонтов стал рассматривать путешественника. Он был среднего роста, строен, лет 40 с лишним. Волосы и борода светлые, глаза голубые, высокий лоб. Губы приехавшего выдавали энергичную натуру. В разговоре с кучером он был немногословен. Безупречно говорил по-немецки. Аурелий все еще смотрел ему вслед, когда тот уже скрылся за дверью гостиницы. Через несколько минут этот человек сидел в столовой. Он заказал себе ужин так же, как и сидевший за другим столом пан Каримский. Перед последним лежала газета. Но он не читал, а высчитывал что-то на ее полях. Вновь прибывший тоже достал свой блокнот и стал что-то писать. Они едва заметно поприветствовали друг друга, как это принято в гостиницах. Больше они друг друга не беспокоили. Поданная еда обоим не понравилась. Вдруг незнакомец поднялся. «Позвольте вопрос, пан!» Вежливо обратился он к Каримскому. «Пожалуйста!» – ответил Каримский также вежливо. «Далеко ли отсюда деревня Боровце и имение Горка?» «Горка?» – удивился Каримский. «Около 2 часов езды». «Благодарю». Незнакомец поклонился. «Простите вопрос», – задержал его Каримский. «Являются ли Горка или Боровце целью вашего путешествия?» «Да». «Тогда позвольте мне спросить, что ведет вас в это захолустье?» – допытывался Каримский, с трудом сдерживая свое любопытство. «У меня там дочь», – ответил незнакомец, вежливо улыбаясь. Но его улыбка вдруг исчезла, потому что настал его черед заинтересоваться своим собеседником. «А кто у вас там?» переспросил Каримский дрожащими губами. «Я сказал уже, дочь, почему вам это кажется странным?» спросил незнакомец, гордо выпрямляясь. «Потому что этого не может быть. Как мне известно, владелицей Горки является Маргита Орловская, а другой дамы, могущей быть вашей дочерью, там нет». «Я не сказал, что она моя родная дочь», — но надеюсь, что ваша милость не может оспорить мое право отцовства относительно этой дамы, мать которой — моя жена. Ведь я воспитал ее. Но что с вами?» Барон Райнер приблизился к смертельно побледневшему Каримскому. «Ничего», — произнес Каримский, отстраняясь. «Как бы дела ни обстояли, я никогда не позволю вам, господин барон, притязать на мою дочь». «Каримский! Невозможно!» Барон Райнер отступил на шаг, и двое мужчин смерили друг друга взглядами, которые пером описать невозможно. Барон первым овладел собой. «Во всяком случае, было бы хорошо, если бы мы с вами никогда в жизни не встретились. И эта встреча не должна была состояться. Меня не уведомили, что пан Каримский в отъезде. Но раз так вышло, я могу и не ехать в горку. Два отца не могут быть гостями своей дочери. Это ясно. То, что я хотел узнать у Маргиты, мне может сказать и пан Каримский, и мы навсегда разменемся». Под влиянием присутствия духа барона Райнера Каримский тоже успокоился, несмотря на то, что его положение было крайне неприятным. Что он думал? Какого мнения о нем мог быть новый муж его бывшей жены, если он ее любил и верил ей? «Что пан барон желает узнать у моей дочери?» — произнес он, наконец, с внешним хладнокровием. «Я хотел узнать, — сказал барон, — верно ли известие о случившемся с ее братом несчастье? Жив ли он? И каково его состояние, если он жив? Хотя между нами разговор невозможен, но Маргита Каримская – свидетельница тому, что я сделал все, что в моих силах, чтобы ей в моем доме было хорошо. До 7-го года жизни она была у нас как дома, а потом, не по моей вине, узнала правду, что она мне не дочь, и стала меня чуждаться. Но и после этого она не может сказать, что я ее чем-то обидел. Поэтому я, наверное, имею определенное право, по крайней мере, как воспитатель, принимать участие в ее судьбе. И я прошу сообщить мне правду». В груди Каримского разразилась буря. Много лет он ненавидел Райнера и считал, что имеет право презирать его. А теперь понял, что он у него в долгу. Ведь Райнер неплохо относился к его дочери. Она выросла в благосостоянии, получив прекрасное воспитание. «Тебе ничего не остается», — говорила ему его совесть. «Как благодарить его?» «Райнера благодарить? Какой ужас!» «Если ты этого не сделаешь, он все равно будет выше тебя. Особенно после того, как он пришел, чтобы убедиться в происшедшем с Николаем и утешить Маргиту, когда мать не могла этого сделать». «Николаю было очень плохо», — произнес, наконец, Каримский после напряженного молчания. «Но теперь он поправляется. Сейчас он там, в карете. Мы едем в Боровце. Маргита обрадуется нашему приезду и улучшению здоровья брата. Она чувствует себя хорошо. Вчера вернулся и Адам Орловский. Я надеюсь встретить там его, а также пана Николая Орловского. Больше мне сказать нечего». Этого мне вполне достаточно. Я поздравляю вас с выздоровлением сына и благодарю за сообщение. Барон Райнер поклонился, надел перчатки и пошел к выходу. Уже у дверей он услышал: «Я также благодарю вас за воспитание моей дочери». Он обернулся и, высокомерно взглянув на Каримского, произнес: «Я не принимаю вашей благодарности, так как я воспитал не дочь Каримского, а дитя моей горячо любимой жены, у которой не было отца». Слова эти были сказаны. Каримский их услышал и вынужден был принять. Ответа у него не было. Но, как ни странно, он с облегчением вздохнул. Благородство барона его чуть не уничтожило. А эти его слова доказывали, что он в отношении Каримского чувствовал то же самое, что чувствовал Каримский в отношении Райнера. Они были квиты. Райнер заботился о Маргите не ради нее, а из себелюбия, потому что она была дочерью его любимой жены. Однако при мысли, что Райнер Наталью, его Наталью, даже в его присутствии так смело и открыто называл своей женой, в его сердце поднялась такая буря, что ему захотелось побежать и догнать его. А что бы он сделал потом, он и сам не знал. Но могло случиться что-то ужасное. Он упал на стул у стола, уронив голову на сцепленные руки, и не заметил, как в комнату вошел хозяин заведения, чтобы посмотреть, не нужно ли чего господам. Только что он, многократно кланяясь, проводил высокого гостя и теперь любопытно разглядывал Каримского. Когда барон вышел из гостиницы, Аурели как раз закончил свою зарисовку. Он подошел к карете и, открыв ее, спросил: «Тебе что-нибудь нужно, Никуша?» «Ах, да, оставь, пожалуйста, дверцу открытой», — произнес голос изнутри. Мимоходом барон увидел красивое бледное лицо юноши, так походившее на другое, столь дорогое ему лицо. «Если бы она его таким увидела», — промелькнула мысль в его голове. Он сел в дрожки и уехал. Через некоторое время уехала и карета Каримского. «Ах, Маргита! Если бы не эта, как говорят, случайная встреча, что бы ты делала? Случись она в твоем доме!» Пан Николай Орловский был в салоне один. Около получаса он простоял на веранде, глядя вслед своим детям, отправившимся навстречу ожидаемым гостям. И сейчас еще перед его глазами стояла эта прекрасная пара. Они его просто поразили. Как он злился по дороге из Подолина на Адама за его холодное отношение к Маргите. Но, вернувшись, он вдруг оказался в его объятиях и услышал слова: «Не сердись, дедушка, уже все в порядке». Потом Орловский увидел, как Маргита встретила Адама. Она вышла ему навстречу, красивой и сияющей, как майское утро. И так приветливо улыбнулась Адаму, что старик от радости чуть не расплакался. Он еще сомневался, надолго ли это. Но в их отношениях ничего не менялось. Адам привез из экспедиции много зарисовок и ботаническую коллекцию. Маргита рассматривала все это с огромным интересом. Пан Николай не мог оторвать от нее глаз, так как она очаровала его. А когда Адам после завтрака предложил ей поиграть, она с удовольствием выполнила его просьбу. После того, как Адам написал несколько срочных писем за ее письменным столом, где она все для него приготовила, они вместе пошли в Боровце. Потом Маргита сказала, что хочет пойти навстречу отцу. Адам предложил сопровождать ее, и они отправились вместе. Пан Орловский все еще вспоминал, как они шли и оборачивались в его сторону, махая ему. Адам шляпой, а Маргита платочком, пока не исчезли из виду. «Они еще будут счастливы», — шептал старик, радуясь. От скуки он пошел в маленький салон внучки. Его взгляд упал на стол и множество книг на нем. Он взял одну из них. Она была немного больше других и чем-то выделялась. Открыв ее, он увидел, что она на польском языке. «Наверное, одна из заказанных деканом Юрецким», — подумал старик. «Надо спросить каплана Ланга, какого мнения он о своей ученице?» «И с Маргитой мне бы поговорить. Но это неспешно. Зачем сейчас мучить ее религией? Она лучшая христианка, чем мы все». Он уже хотел отложить книгу, когда его взгляд упал на слова, поразившие его. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Рядом на полях рукой Маргиты было написано: «От отца меня взяли, мать не любила меня. Но ты, мой Господь и Бог, меня не забыл. Ты любил меня, хотя я тебя и не знала».